Постоянно в голове одна и та же фраза накручивается не по обыкновению, но по вдохновению. И действительно, каждое первое воскресенье месяца – это тогда, когда не по обыкновению, а по вдохновению. И действительно так, именно в этот воскресный день, в первое воскресенье месяца, у нас больше людей, и действительно торжественнее, и ну, это реально особый день. Хочу обратить ваше внимание на книгу чисел, 6 глава, с 1 по 21 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка». И не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут. Потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее. И в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику, ко входу в скинии собрания, и священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполняются дни назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания. И он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех и одного овна без порока в жертву мирную. И корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех, и всесожжение его. Овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его». И острижет Назарею входа скинии собрания голову назарейства своего и возьмет волосы головы назарейства своего и положит на огонь, который под мирную жертву. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на руки Назарею после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника». Сверх груди потрясение и сверх плеча возношение после сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет, и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его по обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверху законенного о назарействе его. Аминь. Дорогие мои, как часто нам приходится слышать о назарействе? Что такое назарейство? О чем вообще этот отрывок? По сути дела, назарейство в чистом виде, вот так вот, как оно есть, это есть обет Господу Богу. определенный обет при определенных обстоятельствах. То есть еще во времена Моисея, как закон, было выработано определенные правила и условия принятия на себя обета. При этом хотелось бы понять, часто ли мы даем кому-либо обещание вообще в принципе? У нас бывают обеты? Далее, даем мы эти обещания, чтобы выполнить? А если не выполняем, что говорим тому, кому обещали? А как насчет наших обещаний Господу? Значение слова «обет» в оригинале – это слово «недер». Переводится как «торжественное обещание, данное Богу». Мы в Библии читаем несколько примеров значительных обетов. Один из таких обетов дал Яков в Вифиле. Это книга «Бытия», 28 глава, 20-22 стих. «И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Смотрите, какая вещь. Это произошло уже после того, как понятие десятины уже возникло в истории человечества. Когда возникло понятие десятины? Тогда, когда встретил Авраам Мельхиседека. Да, и отдал ему десятую часть из всего завоеванного. Но это не было установлением. И на период жизни Якова это не было законом или какой-то догмой, да, или доктриной. Это взятый на себя обет Яковом. Другой пример, который я хочу вам привести, это книга Судей, 11 глава, 30-31 стих. Очень интересная история. Я об этой истории узнал из рассказа одного из наших классиков. Пытался вот перед сегодняшним собранием вспомнить фамилию классика, так и не вспомнил. Вы мне, может быть, напомните. Это знаменитая история Иефая. Я ее изначально читал как художественный вымысел. Потом для меня это раскрылось, что это исключительно библейская история. Итак, книга Судей, 11 глава, 30-31 стих. «И дал Иефай обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Тяжелейшая история в период, ну, Израиля, когда у него были судьи. Сам Иефай – это девятый судья израильский. Интереснейшая история его самого. Рекомендую вам почитать, как сын блудницы смог подняться до судьи Израиля. И что с ним произошло, и какие события с ним произошли. И вот он берет на себя вот этот вот определенный обет, находясь, ну, в стесненных обстоятельствах. Еще один пример хочу вам привести. Это книга Псалмов. Это 131 псалом с 1 по 5 стих. И еще один пример обета, который мы читаем со страниц Библии. Итак, 131 псалом. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Якова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Знаменитый обет царя Давида. Мы знаем об этом обете. Построить храм Господу Богу. Да? Невероятная вещь. Почему? Чем отличается Давид от всех тех, кто был до него и после него? Потому что он впервые Вас желал не получить что-то от Бога, да, а дать Богу. Вот что его отличает от всех тех, кто были до него? Тем, что он принципиально поменял взаимоотношения с Богом. Не взять, а отдать. Это был взят вот этот вот самый обет. И еще один обет назарейства мы с вами прочитали с самого начала. Обет назарейства, который был установлен как закон, как принцип. Вообще, мы сегодня находимся с вами в русле или в рамках, да, вот той заповеди, которую оставил нам Господь Иисус Христос, сам и лично. Он нам оставил вообще два обряда, да, обряд крещения и обряд причастия. И действительно, Николай Антонович сказал абсолютно верно, до конца понять смысл и того, и другого мы сможем лишь тогда, когда встретимся с Господом лицом к лицу. Сейчас же мы можем смотреть на это только лишь как сквозь мутное стекло, гадательно, предполагая, но, безусловно, на основании Слова Божьего. Два символа завета – кровь и хлеб. Что они обозначают для нас? Какой смысл вкладывается в них? Мы начинали с вами сегодня с хлеба. Хлеб как разделение между участниками трапезы. Очень большой, значимый знак – на Востоке вообще, у нас на Кавказе в частности, и вообще в мире, да, разделить с кем-то трапезу, разделить с кем-то хлеб. То, что есть самое ценное для человека, как говорил Александр до меня, да, разделить то, что есть необходимость для человека. Как это важно, как это принципиально, и какой смысл в это вкладывается. Когда мы разделяем вместе с кем-то хлеб, мы разделяем участь и судьбу друг друга. Мы становимся одним, да, и становимся совокупностью одного. Мы объявляем о своей идентичности и проникновенности. Мы становимся одним с тем, с кем мы разделяем этот хлеб. И вторая часть причастия – это кровь Иисуса Христа. И мы знаем, что кровь на протяжении всего библейского изучения есть особый смысл. Кровь как момент смены жизнью, как обмен жизнью между людьми, которые вступают в завет. Перетекание крови от одного к другому. Отдача жизни за жизнь. Это те символы, когда мы себя ощущаем идентично Господу Иисусу Христу. Когда мы себя сопоставляем с Иисусом Христом и пытаемся себя представить Иисусом Христом, как мы здесь в этой жизни. Когда Господь говорит, что тот, кто ест и пьет, в том я, и он во мне. Это есть момент взаимопроникновения. Это есть осознание того, что мы являем здесь Господа Иисуса Христа. Дух Святой, который в нас находится, проявляясь через нас, показывает Иисуса Христа людям, нас окружающим. Кто есть Иисус Христос для нас? Вы знаете, очень интересная вещь, хотел обратить ваше внимание, это Евангелие от Иоанна, 18 глава, 7 стих. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назарея. Какой смысл вкладывали они, когда они искали Иисуса Назарея? Кого они имели в виду? Безусловно, того человека, который был из города, да, одноименного с этим названием. Но как проникновенно, да, все Слово Божие, насколько оно перекликается и проникает насквозь через книгу Бытия, через книгу Чисел, вот сюда, в Евангелие от Иоанна. И это действительно так. Величайшим Назареем всех времен и народов, безусловно, является наш Господь, который взял на себя вот этот вот обет и понес этот обет и донес его до сегодняшнего дня. И мы есть часть этого обета. И мы есть воплощение этого обета. И он донес это сознание и понимание до нас сегодняшних. В чем же, собственно говоря, сущность обета? Часто он давался во время трудностей. Если мы посмотрим, как давал обет Яков, да, он давал его перед трудной дорогой в неизвестность. Тогда, когда он был выгнан из дома, когда у него ничего не было впереди, когда полная неизвестность его ожидала, а сзади брат, который, ну, угрожал ему убийством. И задней дороги нет. И вот в этих сжатых обстоятельствах Яков был вынужден обратиться к Господу, и как у последней черты возопиял к нему и сказал, что «Если ты мне дашь, если ты меня спасешь, если ты меня сохранишь, то я полностью твой». Знакома ли вам эта ситуация библейская? Вспомните знаменитую женщину Анну, которая посвятила своего сына Господу. Было заключено ее чрево, а над ней надсмехались. И она провозгласила обет и сказала, что «Если ты мне дашь, то я сделаю это посвящение». Таким образом, вы знаете, этот обет пересекается и с нашим временем. Как редко бывает, чтобы человек в полном достатке и в присутствии всего, и когда у него все благополучно, вдруг обратился бы к Господу. Но я не знаю, есть у вас такие примеры? Часто они происходят в жизни? Что касается лично меня, я благодарен Господу, что я был в свое время в прижатых ситуациях, когда у меня не было другого пути, как пойти к Богу. И в то время, может быть, ну, неосознанно, да, до какой-то степени, но с другой стороны, это мог понять Господь, когда я ему объявил, что вот в той ситуации, в которой я нахожусь, ты усмотри все то, что будет со мною, а я твой. И это и произошло. И я думаю, что это произошло с каждым из нас. Момент нашего личного назарейства с Богом. Личного обещания посвящения себя Богу. Каким образом этот обет происходит? Мы только что прочитали с вами отрывок из книги «Чисел», что тот, кто берет на себя обязательство назарейства, он должен не пить вина, мы с вами прочитали, не есть ничего сделанного из винограда. Это книга «Чисел», 6 глава, с 1 по 21 стих. Не стричься, то есть определенные обязательства, то есть это связано с определенными условиями. В чем сущность обета? Часто давалось во время трудностей, и мы это увидели, да? Это было с Яковом, во-первых, а, например, у Эйфая это было перед битвой с аммонитянами, это было в дни скорби, как это было у Давида, но самое главное и ключевое, что было в этом обете, это его добровольность. То есть не было понуждения к вступлению в назарейство, в объявление назарейства. Не стояла задача у кого-то отжать или получить слово о том, что вот я вхожу в обет. Это выбор добровольно каждого. И это пересекается с нашим представлением о нашем добровольном рабстве у Иисуса Христа. Мы с вами рабы Иисуса Христа. Иисус Христос – наш Господин. И это рабство добровольное. Нас никто не понуждал к этому рабству. В отличие от греха, в отличие от духов злобы поднебесной, которые захватывают души подспудно, неявно, как бы в обход нашего желания. Здесь это рабство осознанное. Мы выбираем добровольное рабство. Нас готовы отпустить, а мы, как рабы с приколотым ухом, говорим, нет, мы хотим остаться рабами пожизненно. Это наше назарейство, это наш выбор. Я хочу обратить ваше внимание на книгу Второзакония, 23 глава, 22 стих, который как раз и говорит о том, что назарейство прежде всего это добровольное действие, да? Это не кто-то должен кого-то заставить. Если же ты С 21 стиха по 23 мы прочитаем Второзаконие 23 главы. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как ты обещал, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, с которым сказал ты устами своими». Не требуется ничего от нас. Мы находимся с вами под благодатью. Мы не под законом. Нету закона о назарействе, который понуждает нас объявлять себя назареями по какому-то вопросу. Это наш личный собственный выбор. Принципиально важно, что закон о назарействе, и этим мы позиционируем себя, что мы отличаемся от других деноминаций и конфессий. То, что мы вступаем в это назарейство осознанно, не с бухты-барахты, не потому что шли с кем-то, были увлечены и оказались на порыве, ну, каком-то эмоциональном, а вступили в это назарейство осознанно. И давайте мы посмотрим с вами книгу Притч, 20 глава, 25 стих. «Сеть для человека поспешно давать обет, и после обета обдумывать». Наша позиция, нас, христиан, протестантов, баптистов, тех, которые верою приняли Иисуса Христа в сердце, те, которые вступили в завет с Богом осознанно. Мы, когда вступали в завет, мы понимали, куда вступаем, с кем мы вступаем и каким образом складывались наши взаимоотношения. Следующий момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, на то, какие требования по этому обету, какие требования по назарейству вообще в принципе в природе существуют. Как важно выполнение того обета, который мы дали. И мы опять с вами вернемся во Второзаконие, 23 глава, с 21 по 23 стих. И еще раз посмотрим это место. Значит, если же даешь обет Господу твоему, то немедленно исполни его. Почему? Потому что Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. И 23 стих, что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй, так как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Следующий момент, который я хотел бы посмотреть с вами, это книга Экклезиаста, 5 глава, 3-6 стих. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога». Если мы провозгласили какой-то обет, мы имеем определенную ответственность. Смотрите, что произошло с этим Иефаем. И почему меня поразила история о Иефае вообще изначально. Это книга Судей, 11 глава, с 30 по 39 стих. Она поразила меня тем, что, оказывается, в израильском народе могло быть такое. Это то, что произошло, это не укладывается в рамки сегодняшних людей, ну, общепринятые рамки, с 30 стиха по 39. «И дал Иефай обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Ароэра до Минифа, 20 городов, и до Вель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай Массифу в дом свой, и вот, Дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз от тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам, и сказала отцу своему: сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на гору и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: пойди, отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефа и Галаадитянина 4 дня в году. Аминь. Неимоверная вещь. Требования по выполнению обета, завета. Обета, данные человеком в свое время, находящимся под законом. Сила благодати неимоверно выше силы закона. Благодать находится над законом. И мы с вами находимся под благодатью. И мы с вами есть на заре сегодняшнего дня, вступившие в обет с Господом. Очень часто обеты, которые мы даем, они не укладываются в наше понимание и в наше осознание. Если кто читал из вас книгу «Ширинай», вы помните там такую историю, когда мужчина увидел свою дочь, которая умирала, и сказал, что вот пусть любое другое живое существо у меня в доме уйдет, а она останется живой. Вы помните эту историю? И в этот же момент его любимая собака пала. Насколько это горько. Но это прозвучало, этот обет был произнесен, это было сказано им. Мы с вами живем в материальном мире, но сообразуем все с духовным миром. И все, что происходит здесь, подвластно тому миру. И сказанное имеет неимоверную силу и неимоверный спрос и ответственность. Каковы обеты в нашей жизни? В Новом Завете все верующие, по сути, являются назареями. Во время покаяния мы приняли решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Во время крещения мы объявили об этом решении при свидетелях. Видимых и невидимых. Мы добровольно, как назареи, должны отказываться от многих вещей, которые не являются грехом. От греха мы отказались изначально. Мы встали на совершенно другой путь жизни. Если мы до момента покаяния и вступления с Богом в завет бежали ко греху, то теперь мы бежим от него. Речь не об этом. Речь о другом, что наше назарейство – плюс к этому, по благодати, как возможность давать десятину. Мы не под десятиной, но мы находимся под моментом даяния, да? И давать мы должны Господу так, чтобы это было для нас ущемлением. Чтобы мы чувствовали от этого дискомфорт. Чтобы это не было от того, что у нас лишнее осталось. Точно такое же отношение у нас и по нашей жизни. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит о том, что «все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Два условия назарейства для нас. Четкие и определенные. Ни в коем случае, если я попадаю в какую-то зависимость, я должен это в себе осознать и отвергнуть, и отказаться от этого, и от этого избавиться, и объявить об этом, и выполнить это. Но более того, это то, что делает меня зависимым. Но более того, апостол Павел говорит, что не все полезно. Что значит «не все полезно»? В каком смысле и в каком контексте мы рассматриваем эти слова о полезности? Полезно для кого? чему мы призваны? Для чего мы вошли в этот обет назарейства с Господом? Для кого это должно быть полезно? Для Иисуса Христа. То, что мы делаем, является ли полезным для Иисуса Христа? Безусловно, не является грехом просмотр телевидения. Но какая тонкая грань? Мы сегодня молились перед собранием о том, что есть страшный грех, о котором стараются не говорить вслух и не объявлять его вслух. Это грех, который захватывает в том числе и христиан. Порнография, которая идет по сети, которая на нас выливается с экранов телевидения, с билбордов, рекламных щитов, льется на нас. Каким образом этому противостоять? Вроде бы телевидение само по себе это не является грехом, но насколько просмотр этого телевидения полезен мне, полезен Иисусу Христу? И так в каждом моменте. Это каждое мое отношение, мое назарейство. Как случилось это со мной? Не является реально прописным грехом принятие алкоголя. Нету в этом проблемы. Нигде в Библии нету запрещения на принятие алкоголя. Но в какой-то определенный момент я в себе испытал вот это чувство смущения от того, что я выпиваю. Я никогда не пил столько, чтобы, потерять сознание. Или, чтобы со мной что-то такое... Организм отторгал эту ситуацию. Я имею в виду после того, как я уже уверовал. И вот в какой-то момент я получил это смущение. И в этот момент я принял вот это назарейство касательно конкретно алкоголя. Я объявил для себя и для Бога. И в этом было мое назарейство. Оно было неосознанным, неосмысленным. Я тогда еще не знал книги чисел. Я объявил, что я не буду алкоголь с этого момента никогда. Господь меня постыдил. Я могу это сделать только силой Господа Иисуса Христа. И спустя меньше года я выпил. Я посчитал событие рождения моего второго сына достаточным для того, чтобы выйти из этого назарейства. И поэтому отсчет от стрижения головы я исчисляю не с того момента, когда я объявил этот обет, да, а с того момента, когда я реально прекратил. С момента рождения моего второго сына. Какой обет есть у меня, у вас, у каждого? Как мы стоим пред Господом? Наша степень посвящения Богу. Когда Давид говорит о том, что его обетом является строение дома для Иисуса Христа. А для каждого из нас это желание построить дом Иисуса Христа, иметь этот дом, дом молитвы свой, в котором мы бы могли бы собираться не только по воскресеньям, но в течение всей недели. Момент моего назарейства, обета Богу, это время, уделенное служению, конкретному служению. У нас есть возможность собираться здесь среди недели. У нас у всех есть крыша над головой и есть возможность собираться по домам. Как часто мы ощущаем себя назареями в течение недели от воскресенья до воскресенья? В чем мое назарейство? Я сегодня готов взять на себя обет назарейства и посвящение Господу. В чем конкретно он будет выражаться? Какое мое конкретное служение у Господа? И в воскресенье в том числе, и от воскресенья до воскресенья. Начиная с возможности приходить вовремя к началу служения и заканчивая тем, что в течение недели хотя бы созваниваться друг с другом, не говоря о том, чтобы иметь молитвенное служение на неделе, изучение Слова Божьего на неделе, служение на вокзале и так далее. Если есть у кого-то желание объявить об этом назарействе, церковь готова поддержать это начинание, это дерзновенное желание каждого. У нас есть возможность, дорогие братья и сестры, у каждого в молитвенном состоянии обратиться к Господу и просить у Бога, чтобы Господь нас дал, каждому из нас мудрости, определить для себя свое назарейство. И вот заявить об этом обете. Пусть слово, сказанное сегодня, не останется просто словом, потрясением воздуха. Пусть это реализуется в конкретных поступках и делах и в служении нашему Господу Иисусу Христу. Пусть Господь благословит вас. Мир вам всем. Аминь.